Сейчас все толстые журналы насыщены литературой 60-х, и это, наверное, правильное явление. Поколение 70-х к литературе еще как бы не подошло к широкому доступу, к массовому читателю, широкому читателю, правильно сказать. Как на твой взгляд, вот появится литература 70-х, представителем которой ты являешься, наверное, так можно сказать. Что она даст читателю широкому и каково ее отличие, коренное отличие, скажем, от шестидесятников?
Ну, значит, первое, ну, в нашем обществе все время происходит некое трагическое отставание литературы от времени. И, в принципе, если появится литература 70-х или вот 80-х, которую мы вот с Геной Кацовым ну, принадлежим, хотя это очень высокие слова, мы обычно их избегаем, то она появится, конечно же, опять с опозданием, и опять будет вот этот разрыв между тем, что написано, да, и тем временем, которое на пороге. Я лично пока не вижу, чтобы время и литература были бы органичны. Этот разрыв порождает какую-то, во-первых, ну, какую-то дурную бесконечность в том плане, что возникает какая-то общественная пробуксовка, что ставятся вопросы, что все время художник и время не совпадают. В принципе, чтобы совпасть со временем, нужно, наверное, остается быть только полным гением, чтобы писать наперед, и чтобы, когда подойдет это запаздывающее время, ты был бы ему органичен. А гения, в общем, так мало, особо не видно, так что положение в некотором смысле парадоксальное и трагическое. Трагическое в основном для тех молодых, которые пишут сейчас, и для которых мы, скажем, вот когда начнемся и издаваться, ну, сейчас как будто бы к этому идет, опять же закроем дорогу. Бесконечная неорганичность какого-то художественного и политического процесса происходит, порождающий массу вот этих ситуаций.
Но все-таки, если сравнивать литературу 60-х и 70-х, к которой вы принадлежите, что?
Ну, я думаю, что ничего хорошего наша литература читателю не даст. Она будет созвучна лишь нашему поколению, которому мы принадлежим, поколению уже, к сожалению, 30-летних, поколению, которое лучшие годы которого, быть может, позади, я так думаю. Что же касается широкого читателя, то, например, ну, к чему привык российский читатель, прежде всего, чего он ждет от искусства, от литературы? Он, прежде всего, ждет пророка, человека, который его куда-либо зовет. И в этом плане литература шестидесятников, она очень точно отвечает этой российской, вообще российской традиции. У нас же, насколько я понимаю, ну, мы считаем себя российскими поэтами, но, насколько я понимаю, у нас совершенно другая ориентация. Мы не признаем пророчества, мы не признаем патетики, мы стараемся не обслуживать ничьи социально-политические интересы. Мы пытаемся отстоять, ну, в меру своих скромных сил, ну, свободное искреннее слово, которое не служит напрямую вещам гражданственным. То есть у нас нет, в том плане, что у нас нет ответов. У нас есть вопросы, которые мы ставим, и разрешим ли мы их, я не знаю. Я думаю, что подобная литература, тем более окрашенная неким скепсисом, свойственным всему нашему поколению, неким странным юмором. Кроме того, это еще литература контекста. Она не прямая литература, мы говорим не то, что говорим, это очень часто, не зная, скажем, социального контекста определенного и какого-то эстетического контекста, очень трудно в этой поэзии и в прозе ориентироваться. Так что
то есть еще и читатель, слушатель, и даже кинозритель должен быть подготовлен, он знаком должен быть с этим языком.
Он должен быть...
Ситуация социальная его не подготовит.
Он должен быть, безусловно, знаком с этим языком, и социальная ситуация подготавливает лишь отчасти. Понимаете, ну, подготавливает какие-то души, чей-то, так сказать, личный путь, когда человек может прийти к тем же вопросам, что приходим мы, но эстетически читатель будет совершенно отрезан. На него вот Вот были испытательные стенды в юности, вот скажем, первые. Ну вот вывалилась эта пачка вот этого добра, то, что они подготовили, и выбрав стихотворение, я вот сам смотрел, какой-то один и тот же поэт пишет, за исключением там немного. Ну что может читатель сказать? Ну ничего он сказать не может. Так что, честно говоря, я читателю не завидую. Я считаю, что то, что делаем мы, литература не исчерпывается этим и не должна исчерпываться. Безусловно, должно быть нечто еще и другое. Но, скажем, если мы не будем существовать, то, безусловно, полной литературной картины не будет. И мы должны, и мы существуем. Трагедия только в том, что, на мой взгляд, наше вот искусство, которое мы пытаемся представлять, сейчас переживает не лучшее время. Потому что, ну чем сейчас занимается, собственно говоря, так называемый авангард, на мой взгляд? Он занимается тем, что распродает сейчас себя. Распродает наработанное в годы, когда не было спроса. Лучше всего он распродает за валюту.
Да, но он распродает себя, а не социальный заказ.
Я не знаю, понимаете, сейчас общество повернулось к, так сказать, к этому явлению, так называемого авангарда. Я говорю так называемый, потому что на самом деле никто не знает, что это такое. Я, наверное, толком не знаю. Что, но авангард, вот как он складывается в России, это во многом социальное явление, а не эстетическое. Там масса много, так сказать, есть всяких моментов эстетических, но там очень сильный социальный заряд, когда вот рука в руке, люди, объединенные своей тяжелой судьбой и находящиеся в оппозиции к художественному процессу, который происходит. Как только они попадают под ангажемент, ангажируются, вот эта социальная направленность, социальная струя, социальная энергетика, которую держит, она уходит. Ее нету. А вот это вот, понимаете, что остается? Остаются одиночки-художники, как и во все времена. А явление начинает распадаться. Так что сейчас проблема...
Было ли явление, собственно? Вот, Юра, я как раз хотел задать вопрос, поскольку действительно читатель не имеет как такового кода, вот некого ключа к расшифровке того, что делает авангардная литература, мне было бы интересно, разговор об эстетике раз зашел. В общем-то, существует некая сумма технологий, которые обладаешь ты, которые обладают, в общем-то, наши литературные друзья. Как ты считаешь, твоя эстетика, на чем она основана, в чем сложность для читателя при подходе к литературе, которую ты представляешь?
Ну, не очень скромно и не очень уместно, я думаю, говорить сейчас о нашей эстетике, но, к сожалению, придется, поскольку она не доходит до читателя. И такое получается, что как бы человек говорит о своей эстетике, которая, собственно, она существует только, вот, скажем, для тебя и для какого-то круга в Москве. Ну и так, немножко в других. Ну да, увы. Но это прежде всего, как я говорил, уже эстетика контекста, во-первых. Во-вторых, эстетика метафоры, причем включая не только метафору как понятие литературное, но и, собственно говоря, метафору, но метафору как понятие, скажем, сюжета стихотворения, его направленности определенной. Но и в-третьих, отсутствием ответов на вопросы, скорее на постановку неких проблем. Ну, парадокс того, что я делаю, может быть, непреодолимый и ограничивающий, скажем, меня, человека, который причастен к поэзии в какой-то степени, это в том, что я пытаюсь, как многие из нас, описать ту черную дыру, в которую попала Родина, культурным языком. Я описываю культурным языком, хотя я чувствую, что это обречённо-парадоксальная попытка. Может быть, как раз культурная традиция не подходит для описания вот этой черной дыры. Но я это делаю, сознавая вот некую обреченность. Ну, потому что иначе не могу, я каким бы я ни был там странным авангардистом, но я воспитан на традицию XIX века и на русской поэзии XIX-XX века, от нее никак не могу уйти. В этом плане, скажем, концептуализм, и там, я не знаю, постконцептуализм, может быть, язык его более адекватен тем задачам, которые он ставит, чем мой. Но я вот... Ну, вот так, не знаю, как-то очертил эстетику.
Немножко вопрос у меня второй, подожди. Тебя называют единомышленником Сокурова. Что ты для себя находишь в кинематографе как литератор? Почему ты вот выбрал именно кинематограф как вторую свою профессию, если можно сказать?
Я ничего не выбирал. Это, ну, как говорится, судьба. Выбрал, чтобы это была моя профессия. Я, когда я учился в школе, я ничего не понимал, ничего не делал, ничего не читал, ничего не писал, тем более. Когда я кончил школу, как-то мои мозги стали проветриться, я стал что-то писать. Так что я изначально существую как, ну, литератор, я уж не знаю, хороший или плохой. Но в кино так получилось, что просто я поступил в киноинститут. Мои тексты не брали в литературном институте. А во ВГИК я с третьего, правда, раза, но я вот поступил. И там я познакомился с Сашей Сокуровым. И человек, он необыкновенный, и это и художник, и гражданин очень большой. И так судьба переплелась. Так и, в общем, то есть в кино это та социальная структура, в которую я вошел. Скажем, если бы я не вошел в кино, я был бы, ну, как многие в моем поколении, скажем, дворником. Это, вот я думаю, реальная альтернатива такая была. Но этого не получилось. Я странно игрою судеб, игрою случая вписался с очень большим скрипом, и это в основном в последние 2 года, до этого было все не так, но тем не менее я как-то влез каким-то краем в эту социальную структуру кино, только вот так. А что же касается творческих вещей, то кино с литературой с трудом пересекается, конечно же. Это 2 совершенно разных искусства. Вот. Сценарист и поэт, в общем-то, мирно они не могут существовать. Если бы я не писал бы сценариев, я был бы лучшим поэтом. Если бы не писал стихов, я был бы лучшим сценаристом. Безусловно. Но вместе с тем кино у меня действительно, в общем-то, наверное, в искусстве стоит, ну, сразу где-то рядом литературы, но я не знаю, отвечает ли это моим каким-то душевным потребностям. Наверное, в какой-то степени отвечает. Но вот этот двойной момент, во-первых, встреча с Александром Николаевичем, на самом деле человеческие контакты важнее контактов эстетических и идейных, на них все строится, понимаете. А во-вторых, вот это просто и игра случая, когда я вписался как в социальную структуру, вот привели меня в кино, вернее, кино в мою жизнь.
На одном из обсуждений скорбного бесчувствия среди различных совершенно реплик из зала была подана одна такая. Это ненужный нам фильм. Вот что, на ваш взгляд, нужный фильм?
Нужный фильм «Скорбное бесчувствие». Как нужный фильм, ну, я не знаю, «Изгоняющий дьявола», скажем, или как «Жертвоприношение». Нету нужных фильмов, ненужных фильмов. Есть разные люди, душе которых нужно разное. Мне самому, скажем, нужно многое. Мне нужно не только искусство, скажем, интеллектуальное, но мне нужно искусство коммерческое.
И в литературе?
Нет, в кино. В литературе я не буду терять на это время, это долго очень читается. В кино я быстро очень просматриваю и все. Ну, потому что мне, скажем, нужно обслужить еще некие свои инстинкты. То, что обслуживает коммерческое кино. Мне нужно обслужить, ну, я не знаю, какой-то мой чувственно-эмоциональный мир, что делает коммерческое кино, понимаете? Но оно, естественно, никогда не обслужит мир так называемый духовный, который тоже существует. Личность многоэтажна, и каждое, так сказать, кино, если оно сделано достаточно мастеровито и людьми способными, обслуживает этот этаж, понимаете? Это все это нужно. А сейчас говорить о приоритетах, нужно только скорбное бесчувствие, нужно не то, я не буду, это наивно. Сам я вот, так сказать, с Сашей, там, или вот то, что сейчас с Олегом Типцовым, мы стараемся делать вот это так называемое кино эстетическое. Ну, просто интереснее нам. Но я сам не считаю, что на этом нужно зацикливаться.
То есть, как бы, интерес сегодняшнего.
Это да, это мне интересно, вот именно такое кино, но это не значит, что нужно кому-то навязывать. Это не нужно, это нужно, чтобы существовало. Я знаю, что у этого фильма есть свой зритель, и в этих картин они смотрят эти картины с удовольствием, спасибо им, но это не значит, что надо зацикливаться.
А что можно сказать о новой волне в кинематографе? Вообще такое понятие может существовать? И если да, то что она, чем она отличается качественно?
Вы знаете, новая волна в литературе, вот я могу сказать, что точно совершенно существует. Это вот и сидящий со мной там Геннадий Кацов, это и испытательный стенд юности, вот этот четвертый. Литературно это сформировалось. В кино это никак пока не сформируется, хотя есть для этого предпосылки. Но я думаю, что тут прежде всего от того, что кино все-таки в руках государства. Это экономика, это жесткая социальная структура. Потому что там, скажем, для Гены Кацова не нужно ничего, кроме бумаги. Он пишет, мне также ничего не нужно. Здесь же все в руках государства. И этот момент, поскольку эти средства производства находились в коррумпированных руках, поколение не сформировалось пока. Но я могу назвать десяток режиссеров, которые, я думаю, через несколько лет могут составить действительно поколение. Это в основном ленфильмовские режиссеры, тоже Сокуров, Типцов, Овчаров, Лопушанский, Бибарцев, Сорокин, Сельянов Сергей и Макаров Коля, которые вот сделали картину, как она называется, «День ангела», по-моему. «День ангела».
Параллельное кино нельзя к этому примкнуть,
к сожалению, потому что это параллельное кино, как они называют. Я считаю, что когда параллельное кино не будет существовать. Параллельное кино, все уйдет в кино профессиональное. А те, кто не смогут...
И
перестанет быть параллельным. А потому что изменится не только вот этот социальный имидж протеста, а изменится, в принципе, вся их эстетика, переведенная на профессиональную аппаратуру на 35 миллиметров. Ничего общего с тем, что они делают, почти не будет. И параллельное кино будет в нынешней структуре существовать как кино людей, которые в той или иной причине не пробились просто профессионально. Но это такой, чувствую я, циничный взгляд. Вот я Гена знаю более эту систему, пусть он скажет.
Ну, по поводу параллельного кино, ну, у них, конечно, другая программа эстетическая, поэтому если у них будут какие-то, наверное, финансовые потребности удовлетворены, то, по-моему, они все равно при желании или при интенции определенной смогут остаться параллельным кино, потому что так же, как Кодар, он остался, в общем-то, в каких-то своих фильмах автором параллельного кино, несмотря на то, что у него были финансовые дотации, да, значительные.
Да, но пагубный пример Вендерса нет?
По-моему, пагубный, все правильно, да. Но на самом деле параллельное кино – это просто другая эстетика. То есть на самом деле это не преследование коммерческих целей. Ведь можно сказать, что «И скорбное бесчувствие» – это некоммерческий фильм. Но такой некоммерческий фильм, как фильмы параллельного кино – это уже гораздо другое. Здесь вообще не берется в учет, на какого зрителя можно работать. Если Юра, допустим, в фильме, он может рассчитывать, что существует определенный, ну, типаж интеллектуального зрителя, который будет воспринимать эти фильмы, вот, то параллельно кино, оно, собственно, вообще не обращает внимания. Там, наоборот, установка на то, чтобы это кино было смотреть очень тяжело. Вот. Это кино должно смотреться очень тяжело, потому что основное то, что происходит в кадре, а не то, как это воспринимается.
Ну, это, то есть, не андеграундовая такая ситуация, да? Ведь говорится, что ежели андеграунд выходит из своего состояния, он перестает быть таковым.
Ну, появляется другой андеграунд. Конечно. Обязательно. Но я, в общем, я совершенно не специалист в кино. Мне было бы...
Этих
Я просто, да, да, я вместе с ними работал сторожем, так что я знаю. Да, 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 мы бок о бок год проработали, так что все нормально. Вот меня как раз интересует еще вот немножко литературная ситуация. Юра, как ты считаешь, метаметафора как течение, и ты один из ее ярких представителей, насколько это течение сейчас продлевается во времени, насколько оно может существовать в дальнейшем? По-моему, существуют уже какие-то наработанные приемы. Я сейчас говорю, может быть, неправильные вещи, вот, но это, собственно, даже интересно, может быть, послушать будет не мне одному ответ, поэтому я задаю такой вопрос. Вот, насколько эти наработанные приемы себя, во-первых, выработали, и как ты представляешь вот, дальнейшее свое поэтическое ощущение, мировоззрение в, вот, в этих границах метаметафоры? Я хочу сказать заранее, я извиняюсь, потому что я не считаю, что эти границы для тебя существуют. И понятно, да, почему я задаю этот вопрос?
Ну, я считаю, что этот стиль сформировался и выработался, и отработался как стиль. Я считаю, что это, значит, как течение, оно находится на спаде. Это просто что произошло? Был какое-то время некий эмбрион, который развивался, и который был достаточно ценен. Сейчас он как бы взорвался, и началась энтропия. Как течение, а это, безусловно, сейчас упадок, но просто приемы некоторые, некоторые смыслово-стилистические открытия, конструкции, они переходят к другим поэтам. Эти поэты могут пользоваться ими достаточно широко, как другой спектр. Течение не остается. У течения есть подъем и спад. Сейчас, я думаю, спад, пик был, на мой взгляд, где-то год 83-84, потом пошел спад. Но остаются поэты, остаются хорошие стихи, которые сделаны. Поэт, личность, он всегда шире любого течения. Но если говорить о закоулках метаметафора, то, конечно, я не представляю, что такое, что именно такой метаметафора здесь должен разбираться Кедров и Эпштейн, которые ввели этот термин. Я же всегда старался в меру своего скромного понимания и ограниченного задач быть нерафинированным поэтом в этом плане. Есть действительно супермастера метаметафоры, метареализма, рафинированные. Я даже назову, скажем, не Парщикова Алексея, а, скажем, вот Илью Кутика, например, или Владимира Арестова. Это такой полурафинированный стиль этот. Вот мне кажется, это архетип этого стиля. Вот. Я же люблю не рафинированные вещи, а люблю вещи многоэтажные, где есть и то, и другое, и третье, и четвертое. Это отвечает моим просто складу моей личности. Я не люблю цельных кусков, я не люблю вот стиль как целое, я не люблю. Я люблю стилевое разнообразие. Мне просто это течение просто дало определенную технику обращения с образом, что ли, поэтическим и со строкой. Но впрямую, конечно, в чистом виде я не принадлежу к этому и никогда принадлежать особо не хотел. И мне кажется, чем крупнее поэт, тем он меньше это вмещается в какую-либо систему, в соцреализм или там в метареализм. Но это я говорю сейчас не о себе, а о тех поэтах действительно крупных, которые вышли из этого течения, как, скажем, до этого из концептуализма.
Юр, ты говорил о традиции. Интересно было бы, кто именно? Ну вот для тебя, ты говорил, ты вырос, в общем-то, из 19 века и так далее.
Все громкие, конечно, слова, я не знаю, слова. Куда. Да, это ужасно. Все вырос из какого-то там века и прочее. Конечно, большое влияние на меня, естественно, оказал больше 20 век, чем 19. Но я, скажем, начинал стихи писать в духе гражданственности Маяковского. Вообще Маяковский – это поэт подростков, это типичный поэт-подросток, льстящий очень подростковому самолюбию, когда собственное «я» выпячивается, когда мир кажется враждебным тебе и так далее и тому подобное. Я думаю, через каждый это проходит через это. Потом был такой, так называемый, ну, я не знаю, там, скажем, пастернаковский период, потом период неофутуристический, Андрей Андреевич Вознесенский, там Виктор Александрович Соснура. Да, это все проходящие. Ну, ко всем к ним, но, в общем, нельзя сказать, что у меня какой-то был бы любимый поэт. Но, как ни странно, вот то, что называется вот этот модернизм, он мне открыл глаза, в общем-то, на литературу XIX века. Я через него именно пришел. Ну, я люблю позднего Пушкина, например. Раннего не люблю, кажется, это глупым. А позднего очень люблю. Вот Пушкина периода из Пендемонтия. Это действительно очень умный российский человек в этих стихах там. Ну, из своих стихов. Ну, вот сейчас я первым прочту такое злое стихотворение, необъективное, которое лично не хочу печатать в прессе, но которое я хочу прочесть, чтобы понять какую-то психологическую ситуацию, в которой мы оказались.